Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. После Венского бала. Решение на встрече в Вене о сокращении добычи нефти, впервые принятое странами ОПЕК за последние 8 лет, если будет еще поддержано в предполагаемых объемах и рядом других стран-экспортеров, в первую очередь России, теоретически приведет к сокращению общемирового производства нефти почти на 2%, но это лишь теоретически. И эксперты, и сами участники рынка сомневаются не только в реализации соглашения в заявленных рамках, что отчасти уже проявилось в динамике цен на нефть. Сомнения во многом связаны и с неминуемым расширением добычи сланцевой нефти в США, стоит ценам на нефть вырасти на соглашение ОПЕК. Отсюда и куда менее оптимистичные прогнозы экспертов по ценам на нефть в 2017 году, чем те, которые представлялись им до нынешней встречи ОПЕК в Вене. Две главных угрозы «Газпрому». В ноябре совпали по времени два знаковых события. Соединенные Штаты впервые за последние 60 лет вновь стали нетто-экспортером природного газа, то есть его экспорт из страны превысил объемы импорта. В то же время российский «Газпром» достиг абсолютно рекордных для себя уровней текущих поставок в Европу. Однако главные угрозы для сохранения его нынешней доли на европейском рынке отнюдь не в ужесточении конкуренции здесь и даже не в новых требованиях Евросоюза по регулированию рынка энергоносителей, отмечает эксперт, гость нашей программы сегодня. Эти угрозы для «Газпрома» внутренние. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». За два дня, прошедших после очередной министерской конференции стран ОПЕК в Вене, мировые цены на нефть успели и взлететь до годовых максимумов, и вновь снизиться почти до максимумов лишь одномесячных. Решение о сокращении добычи нефти, впервые принятое странами ОПЕК за последние 8 лет, если будет еще поддержано в предполагаемых объемах и рядом других стран-экспортеров, в первую очередь России, теоретически приведет к сокращению общемирового производства нефти почти на 2%, но это лишь теоретически. И эксперты, и сами участники рынка сомневаются не только в реализации соглашения в заявленных рамках, что отчасти уже проявилось в динамике цен на нефть. Сомнения эти во многом связаны и с перспективами расширения производства сланцевой нефти в США, стоит ценам на нефть еще повыситься в результате выполнения соглашения ОПЕК, хоть в каких-то масштабах. Отсюда и куда менее оптимистичные прогнозы экспертов в отношении цен на нефть в 2017 году, чем те, которые представлялись до нынешней встречи ОПЕК в Вене. Первая реакция рынка на итоги встречи ОПЕК в Вене в минувшую среду могла показаться относительно умеренной. К середине дня в четверг цены на нефть сорта Brent, к которым привязаны и экспортные цены российской нефти Urals, повысились до уровней, не дотягивавших даже до отмеченных в начале октября, то есть вскоре после встречи ОПЕК в Алжире, где нынешнее соглашение было лишь анонсировано, что эти страны в принципе готовы к сокращению добычи нефти. В такой ситуации ожидания уже финального соглашения были довольно высоки, а цены значительно выросли, пока министры ОПЕК еще заседали в Вене. И, тем не менее, первая реакция уже на объявленные итоги конференции показалась довольно скромной. Из Москвы аналитик нефтяного рынка из финансовой компании «Уралсиб» Алексей Котин.
Ожидаемость решения повлияла, конечно, на относительно скромную реакцию. Тем более, что своего рода второй раунд того, что было в Алжире, в общем-то, принципиальное соглашение же было достигнуто уже два месяца назад. Сейчас ОПЕК опубликовал детали договоренностей. Примерно понятно, насколько каждая страна должна будет снизить добычу. Но, кроме того, есть некоторые белые пятна в этом соглашении, а именно Ливия и Нигерия им позволено добывать, сколько они смогут. В принципе, здесь довольно-таки большие могут быть объемы дополнительные. Это несколько сотен тысяч баррелей в день. Это тоже некий охлаждающий фактор.
Из Франкфурта руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления Commerzbank, второго по величине банка Германии, Евгений Вайнберг.
Я не думаю, что реакция умеренная. Цены поднялись буквально за 2 дня на практически 15%. Это очень сильная реакция, потому что то, что произошло в Вене, было для рынка достаточно неожиданное. И почему цена, например, сейчас не $60 или не $70? Ну, во-первых, конечно, это всего лишь соглашение. Оно будет действовать только с января. Будут ли страны этого придерживаться или не будет? В какой мере это приведет к сокращению переизбытка на рынке? Это все еще неизвестно. Поэтому сейчас рынок торгуется, конечно, только на ожиданиях. И эти ожидания достаточно высокие.
Соглашение стран ОПЕК предполагает, что они сократят свою добычу на 1,2 миллиона баррелей в день. Это чуть более 1% общемировой добычи. Плюс к тому ожидается, что другие нефтедобывающие страны сократят собственную добычу еще на 600 тысяч баррелей, из которых половина придется на Россию. Для нее, с учетом всех особенностей текущей нефтедобычи в стране, предполагаемое сокращение ее объемов фактически до уровней начала 2016 года, сколь в принципе безболезненным окажется. Из Москвы партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Прежде всего, надо сказать, что этого сокращения не будет. По двум причинам. Министр энергетики России Александр Новак, когда он объявлял о том, что Россия с начала будущего года намерена постепенно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки, он сделал две оговорки. Первая оговорка, если позволят технические условия. И второе, если ОПЕК выполнит свои собственные обязательства. Вероятность и того, и другого равняется нулю. Я могу пояснить по поводу технических условий. Для того, чтобы сократить добычу нынешнюю в России на 300 тысяч баррелей в сутки, нужно вывести из эксплуатации примерно 4000 действующих скважин, если ориентироваться на средний дебит российской скважины. Это означает, ну, примерно около 10% всех действующих скважин в России. Это первое. Второе. Сделать это вряд ли возможно, потому что политика бурения скважин и эксплуатации скважин определяется не правительством, а нефтяными компаниями. У правительства нет таких инструментов для того, чтобы отрегулировать уровень добычи, уровень потребления и уровень экспорта. Поэтому этот вопрос закрыт.
Ну а вторая оговорка связана, скажем так, с перспективами выполнения странами ОПЕК собственных же решений.
Ну, намерение ОПЕК, оно как-то не согласуется с предыдущей историей этой организации. Если мы посмотрим на графики, начиная с 1994 года, то мы увидим, что ежегодно квота на добычу, которую определяла сама организация ОПЕК, ни разу за этот период не соблюдалась. Все время члены организации добывали больше нефти, чем им было положено. Поэтому там не существует никакой дисциплины. И ждать, что вот сейчас неожиданно кто-то уступит свою рыночную нишу кому-то другому, тоже не стоит. Поэтому последствия для отрасли нефтяной этой словесной интервенции, то есть декларации, сделанной в Вене, они минимальны.
Если исходить из того, что превышение предложения нефти в мире над реальным спросом на нее сегодня составляет более 1 миллиона баррелей в день, то планы сократить добычу в целом на 1,8 миллиона баррелей, напомню, 1,2 миллиона страны ОПЕК и еще 0,6 миллиона страны не ОПЕК, перекрывают этот избыток предложения с большим запасом, чуть ли не вдвое, по крайней мере, теоретически. Однако остаются еще и огромные накопленные в мире запасы уже добытой нефти, которые также влияют на динамику цен. В какой мере этот фактор, по вашим представлениям, заложен в них теперь, после решения ОПЕК? Алексей Котин, аналитик компании «Уралсиб».
Но это фактор весьма значимый, но недолгосрочный. При строгом следовании соглашениям, когда добыча действительно сократится, допустим, на 1,8 или хотя бы на 1,5 миллиона баррелей в день, постепенно истощатся эти накопленные запасы, скажем, к концу 2017 года. Здесь я, наверное, могу сослаться на доклад Международного электрического агентства, который писал о случае, если квоты будут установлены, произойдет довольно быстрое, в течение, может быть, 6-12 месяцев на балансирование рынка, даже несмотря на эти запасы. Есть, правда, один фактор, который может несколько замедлить этот процесс. Дело в том, что мы пока не знаем, договорятся ли с другими производителями. Но вот как раз внутри самой ОПЕК есть есть потенциал роста со стороны Ливии и Нигерии, то есть реально сокращать добычу может оказаться гораздо меньше. Может быть, это окажется всего лишь миллион, и тогда, наверное, процесс уравновешения будет гораздо медленнее. И мы можем оказаться в этой зоне $50 за баррель, может быть, вообще на весь 2017 год.
Из-за упавших цен на нефть во всех добывающих странах в последние два года отмечено резкое сокращение инвестиций в нефтяной отрасли, в том числе и в России. Однако можно ли предположить, что негативное влияние этого фактора теперь как-то смягчится, если общую добычу в стране действительно сократят? Или же одно с другим не сильно связано? Михаил Крутихин, агентство «Русэнерджи».
Я думаю, одно с другим не сильно связано, поскольку, ну давайте посмотрим арифметики. Ожидается, что сокращение добычи, пусть даже не России, а членами ОПЕК или другими странами, вызовет некое повышение стоимости нефти, которое благоприятно скажется на размер инвестиций в новые российские проекты. Ну, поглядим. Если цена нефти, предположим, $40 за баррель, то у нефтяной компании после изъятия двух главных налогов, это налог на добычу полезных ископаемых, и второе, это вывозная таможенная пошлина на сырую нефть. Вот если $40, то у российской нефтяной компании останется $21 после этих двух налогов. Если мы увидим повышение цены до $50, то у нефтяной компании останется вместо $21 $22. То есть практически все лишнее, что страна может получить в виде дополнительных поступлений от повышения нефти, они пойдут в государственную казну, а не в нефтяную компанию. Поэтому нефтяным компаниям вот это повышение цены из-за декларации в Вене, оно абсолютно безразлично.
По вашим представлениям, главное опасение нефтедобывающих стран на ближайшее будущее могут быть связаны с неминуемым ростом на фоне повышения цен добычи сланцевой нефти в США, хотя вроде никто точно не знает, на каких именно уровнях цен начнется именно резкий рост этой добычи, или скорее с резким сокращением инвестиций в отрасли за последние два года из-за упавших цен, что неминуемо отразится на будущей добыче. Алексей Котин.
Со сланцевой нефтью, я думаю, связаны опасения на ближайший год. На более долгосрочной перспективе, возможно, важнее проблема замедления инвестиций. Понятно, что с пика добычи падение американское случилось процентов на 10 всего лишь. В принципе, можно добавить еще 1 000 000 баррелей в день. Это не так, чтобы очень много, но мы понимаем, что где-то между 50 и 60 долларами находится тот порог, который, наверное, вызовет массовое возвращение в действие буровых установок. И все очень волнуются, что активизация сланцевой нефти может произойти уже на уровнях ниже $55. Вот это основной риск, наверное, что сланцевая нефть начнет уже сейчас восстанавливаться, потому что это то время, которое прошло с пика добычи, приблизительно год с чем-то, за это время технологии американские ушли вперед.
Евгений Вайнберг, Коммерцбанк.
Почему же никто не знает? Мы знаем, какая пороговая цена. По цене $40 за WTI производство не будет расти, а будет скорее стагнировать или даже падать. По цене в $50 возобновится рост. По цене выше рост сильно ускорится. И не стоит забывать, что со следующим вариантом в США будет новый президент, который очень дружелюбно относится к производству сланцевой нефти в США. И это все приведет к тому, если еще смотреть на те цены, которые сейчас платятся за баррель нефти, к тому, что произойдет резкий скачок производства в США, поэтому нам придется пересмотреть наши долгосрочные ожидания на цены вниз.
Поясним, баррель американской нефти сорта WTI сегодня стоит примерно $50.5, то есть на $3 меньше, чем баррель нефти сорта Brent. И как раз по поводу ожиданий, из каких прогнозов цен на нефть сорта Brent либо к концу 2017 года, либо средних цен за весь предстоящий год вы исходите теперь, после соглашения стран ОПЕК, и почему?
ОПЕК в долгосрочной перспективе не имеет никакого значения. Они, конечно, пытаются сейчас показать, насколько они важны, что они могут и в состоянии контролировать цены, но эту реакцию они могут вызвать только на следующий, может быть, месяц, два, может быть, 6 месяцев. В долгосрочной перспективе ОПЕК не нужен, потому что новым потоковым производителем являются именно сланцевые производители в Америке, и они будут определять цену в долгосрочной перспективе, а не ОПЕК. Поэтому им нужно смириться с такой ситуацией, что цены на нефть будут в долгосрочной перспективе ограничены, может быть, $60, а не $100 и не $120. Которые это было некоторое время назад. И, скорее всего, в первой половине года цены будут выше $50, а во второй половине меньше $50 за баррель Брента. Хотя до этого мы ожидали увеличения цены на нефть до $55 к концу следующего года, до того, как это соглашение было принято.
Алексей Кокин.
Я, конечно, исхожу из довольно пессимистических прогнозов и ожиданий, но в случае, если буквально 1,8 миллиона баррелей в день уйдет с рынка и не случится никаких улучшений, скажем так, в Ливии, в Нигерии, в никаких других странах, не входящих в ОПЕК, которые бы могли вдруг выбросить объемы на рынок, в этом случае я вполне допускаю, что 55-60 долларов – это диапазон, который мы увидим в конце 2017 года. Все-таки думаю, что не выше этого из-за фактора сланцевой нефти. Но сам я думаю, что так все хорошо не пойдет. На самом деле будет рост с большой вероятностью хотя бы в одной из двух африканских стран. Будет определенная, скажем так, может быть, не очень честная игра со стороны каких-то других поставщиков. Но сами понимаете, что некоторые из них в отчаянном положении находятся. Думаю, что Россия, если подпишется под соглашение, она будет выполнять все честно. Я думаю, Саудовская Аравия, наверное, тоже будет выполнять все честно. Но это из общего объема меньше миллиона баррелей в день, на который мы можем рассчитывать. И в этой ситуации, наверное, 50 долларов будет разумным ориентиром по 2017 году. Вообще в среднем по году, но и к концу года, может быть, чуть больше 50.
Михаил Крутихин.
Ну, в течение 2015 и 2016 это было 45 долларов за баррель. Я полагаю, что, учитывая спрос и предложение, в 2017 году средняя величина должна также быть примерно 45 долларов за баррель и, может быть, даже несколько ниже, поскольку сейчас новые данные, которые поступают о потенциале спроса на этом рынке, они оптимизма не вызывают. То есть в Китае будет не такой высокий спрос, как ожидалось, в Индии будет не такой высокий спрос, а вот предложение будет нарастать. И поэтому, по моему мнению, это будет те же самые 45 долларов, и то это оптимистичная оценка в течение 2017 года.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин и аналитик нефтяного рынка из финансовой компании «Уралсиб» Алексей Кокин. Из Франкфурта руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления «Коммерцбанк», второго по величине банка Германии, Евгений Вайнберг. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Две главных угрозы «Газпрому». В ноябре совпали по времени два знаковых события. Соединенные Штаты впервые за последние 60 лет вновь стали нетто-экспортером природного газа, то есть его экспорт из страны превысил объемы импорта. В то же время российский «Газпром» достиг абсолютно рекордных для себя уровней текущих поставок на главный для компании рынок в Европу. Однако главные угрозы для сохранения его нынешней доли на европейском рынке отнюдь не в ужесточении конкуренции поставщиков здесь и даже не в новых требованиях Евросоюза по регулированию рынка энергоносителей, отмечает эксперт, гость нашей программы сегодня. Эти угрозы для «Газпрома» внутренние. Импорт природного газа в США, достигнув пика в 2007 году, с тех пор неуклонно сокращался, снизившись в целом на 40%. За эти же 9 лет, по данным Министерства энергетики, экспорт природного газа из страны вырос на 116%, прежде всего за счет применения в отрасли тех же технологий, что и при добыче сланцевой нефти. Однако уточним, превращение страны из нетто-импортера газа в его чистого экспортера, безусловно, знаковое событие, но все же речь идет в первую очередь о трубопроводных поставках газа в соседние Мексику и Канаду. На их долю приходится более 80% всего экспорта природного газа из США. Тем не менее, доля поставок в другие страны в виде уже сжиженного газа, СПГ, приблизилась к 20%. И эта доля в ближайшие годы будет только расти по мере расширения в Соединенных Штатах мощностей заводов по сжижению газа для его дальнейшего экспорта, отмечает исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
Баланс экспорта и импорта в США определяется в основном тремя факторами. Первое – это наличие мощностей по сжижению газа. Второе – спросом на газ. И третье – ценами. Поэтому экспорт газа из Соединенных Штатов растет и будет расти скачками по мере ввода в строй новых заводов СПГ. Вот недавно в Сабина Пас, это штат Луизиана, ввели в строй вторую очередь завода СПГ, и экспорт резко вырос.
Однако нынешнее превышение экспорта газа из США над его импортом в страну, пусть и случившееся впервые почти за 60 лет, в последний раз такое было в 1957, отнюдь еще не сформировавшийся баланс.
Сейчас, в общем-то, превышение экспорта над импортом очень небольшое. Америка импортирует много трубопроводного газа из Канады, и при этом в каких-то местах экспортирует в Канаду. И, в общем, настоящий экспорт довольно крупномасштабный. Это экспорт трубопроводного газа в Мексику и сжиженного природного газа в разные страны. В принципе, этот баланс зимой, скорее всего, изменится. Америка снова будет импортировать больше. Просто наступят серьезные холода, и северные штаты будут закупать больше канадского газа. А экспорт СПГ ограничен мощностью действующих заводов. Но, в общем-то, строительство новых заводов ведется, поэтому в среднесрочной перспективе экспорт стабильно превысит импорт, и Америка, в общем-то, будет чистым экспортером на протяжении многих лет.
Министерство энергетики США прогнозирует, что уже к 2020 году страна станет третьим в мире экспортером сжиженного природного газа после Австралии и Катара. Этот газ в каком направлении пойдет? В страны Азии, где цены традиционно выше, в Европу или в Латинскую Америку?
Основными направлениями останутся Азия и Латинская Америка. Но в Азии в долгосрочных контрактах на импорт СПГ азиатскими странами, Япония, Корея в первую очередь, сохранилась ценовая привязка к нефти, и, в общем-то, это влияет на спотовые цены. Газ движется туда, где самая высокая прибыль. И тем более как раз очень помогло расширение Панамского канала. Сейчас этот канал проходит танкеры большого размера.
От экономической политики президента Дональда Трампа ожидают серьезной поддержки традиционной энергетики. Какие ожидания связываются в США с этой новой политикой для индустрии природного газа? О чем в этой части говорят прежде всего?
Прежде всего здесь говорится об уменьшении влияния правительства на газовую отрасль страны. В Америке и так традиционно, в общем-то, ни президент, ни министерство не вмешиваются, или минимально, точнее, вмешиваются в работу компаний. В отличие от России, в Америке не принято, чтобы какой-то чиновник, не говоря уже о президенте, открывал новые там газопроводные проекты или терминалы СПГ, даже, скажем, отправка первого танкера со второй очереди терминала СПГ в Сабины Пасс тоже обошлось без участия начальства. То есть я думаю, что республиканцы, имея большинство в Конгрессе, будут проводить политику сокращения регулирования отрасли.
В ноябре же этого года, когда в США среднесуточный экспорт газа впервые за 6 десятилетий превысил его импорт, российский «Газпром» достиг абсолютно рекордных уровней суточных поставок на главном для себя рынке – европейском. Это стало следствием, во-первых, холодной погоды в Европе, а во-вторых, того, что привязанные к котировкам нефти «Газпромовские» цены оказались значительно ниже текущих цен сжиженного природного газа на европейском же спотовом рынке, то есть там, где торгуются контракты на поставки в короткие сроки.
Сейчас цены на российский газ в Европе где-то на 15% ниже спотовых цен в северо-западной Европе, что, в общем-то, является существенным преимуществом. Долгосрочные контракты привязываются либо к нефти, либо, ну, в основном в Европе уже к ценам на природный газ в разных хабах, то есть к спотовым ценам, что тоже тянет их вверх. И, конечно же, главным определяющим фактором роста экспорта российского газа является цена. Европейские потребители, в общем-то, активно пользуются низкими ценами на российский газ и закупают столько, сколько могут. То есть по потребности и больше, чем газа конкурентов. Но, в принципе, это относится к природному газу и из других источников. У всех поставщиков цены низкие и поставки выросли. И, например, рост экспорта алжирского газа еще выше, он вырос процентов на 50-60.
В целом, если иметь в виду общие тенденции на рынках газа, нынешней доли «Газпрома» на европейском рынке – это примерно 33%, как говорит глава компании Алексей Миллер. Что-то всерьез может угрожать в ближайшие годы?
Не будь российский газ столь политизирован, угроз для сохранения или даже повышения доли России на европейских рынках практически не было бы. Самую большую угрозу «Газпрому» представляет российская политика. То есть поставки газа могут снизиться или даже полностью прекратиться по чисто политическим причинам. Ну, как это было вот 2 года назад, когда президенту Российской Федерации не понравились реверсные поставки газа из Европы на Украину, и он приказал «Газпрому» вдвое сократить экспорт газа по газопроводу «Северный поток» и через газотранспортную систему Украины. То есть вот эта вещь совершенно непредсказуема. какие шаги предпримет Россия в Европе или в мире, какова будет реакция Евросоюза, будет ли эта реакция распространяться на газовый сектор. Все это, в общем-то, представляет собой реальную, даже реальнейшую угрозу для российского газового экспорта. То есть главное препятствие российского газа в Европе – это сама Россия, российская политика.
Все страны-экспортеры нефти прекрасно понимают, что любое повышение цен на нефть, как следствие неких их решений об ограничении добычи, неминуемо приведет к новому росту производства сланцевой нефти в США. А значит, нефти на мировом рынке в итоге меньше не станет, со всеми вытекающими последствиями для цен на нее. Но можно ли предположить, что и существенное повышение цен на сжиженный природный газ в мире, случись такое, также приведет к резкому росту его экспорта из США? Или на рынках газа все же иная ситуация по сравнению с рынком нефти?
Газовые цены, в общем-то, отличаются по регионам, и на эти цены косвенно влияет нефть. Цены долгосрочных контрактов Японии и Кореи пока индексированы к нефти. Они пытаются их оторвать, но переговоры продолжаются. Поэтому, в общем-то, и спотовые цены в азиатском регионе выше, чем в других местах. В Европе покупатели и продавцы активно отходят от нефтяной индексации. И, в принципе, «Газпром» ведет такую же политику. В этом смысле все находятся в равных условиях. Вот пока еще «Газпром» выигрывает в объемах, но сильно проигрывает в доходах, поскольку доля нефтяной индексации в общих объемах продаж очень высока. Объемы высокие, но маржа прибыли «Газпромовского» экспорта постоянно снижается. У компании по субъективным и по объективным причинам постоянно растут затраты на добычу и транспортировку газа, а цена снижается. То есть в итоге разница между ценой и затратами постоянно сокращается, и по каким-то направлениям экспорта она уже упала до нуля и вот даже ушла в отрицательную область. И, в принципе, вот это представляет собой очень большую угрозу и опасность для российской компании.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».